Часть первая. Детство Христа. Глава первая. Видение Захарии. Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой чреды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Лука, глава 1, стихи 5-7. В ту пору слово, то есть «Господин по имени Иисус», еще не родилось. Среди иерусалимских священников был тогда один левит, которого звали Захария. Этот Захария жил в своем загородном домике в Юте, расположенной в горах Иудеи. Была у него жена. Еврейские священники жили в браке и звали ее Елисаветой. Оба они, как сообщает апостол Лука, были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Лука, глава 1, стих 6. Но благочестие супругов подверглась суровому испытанию. Может быть, вы думаете, что верующие не опускали денег в их копилку? Нет, дело не в этом. Слово, то есть Господин по имени Иисус. Первые стихи Евангелия от Иоанна гласят: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Иоанн, глава 1, стихи 1 и 2. По учению христианства, Бог един в трех лицах – Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Синонимом Бога Сына богословы называют Слово, но поскольку Иисус считался в то же время Богом, то и Слово оказывается синонимом Бога. Таксиль в ряде мест обыгрывает эту фантастически нелепую путаницу христианского вероучения. По-разному называют и Бога Отца. В христианской Библии он просто Бог, однако Ветхий Завет – это священная книга, так же и другой религии – иудаизма. В переводе с древнееврейского Бога иногда называют Яхве или Иегова. Саваоф в Ветхом Завете употребляется как дополнение к имени Бога Яхве. Яхве Саваоф означает «Бог воинств», «Бог сил». В греческом переводе это дополнение было оторвано от имени Яхве и превратилось в наименование единого Бога Отца, как оно вошло впоследствии и в переводы Библии на европейские языки. Левит, согласно иудейским преданиям, левиты — это потомки патриарха Иакова Левия, получившие особые права на священнослужение. У иудеев священнослужители разделялись на три степени: первосвященники, священники и левиты. На последних лежали низшие обязанности. Часто они были музыкантами, певцами при храмах, иногда спецами священных книг и судьями. Как сообщает апостол Лука, в переводе с греческого слова «апостол» означает «посланник». Так называют в основном 12 первых учеников Иисуса Христа, потому что якобы Христос послал их благовествовать миру о себе и своем учении. Также называют некоторых первых видных пропагандистов христианства, в том числе авторов Евангелий Луку и Марка, хотя они и не были первыми учениками Христа, как Матфей и Иоанн. Евангелие, древнегреческое «благая весть», «благовествование» — священные книги христианской религии, входящие в Новый Завет. Они содержат миф об Иисусе Христе и христианскую догматику. Первоначально было составлено много Евангелий. Почти каждая секта или течение имели подобные книги. На Никейском соборе 325 были признаны каноническими 4 Евангелия, якобы написанные мистическими учениками Христа – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Исследования текстов Евангелий показали, что они составлены путем подбора и обработки разных источников многими авторами. Установлено, что Евангелия написаны не ранее середины 2 века новой эры. То, что Евангелия не историчны и не повествуют о действительных событиях, вынуждены были признать даже отцы церкви. Блаженный Августин, 353-430, говорил: «Если бы авторитет церкви не обязывал меня к этому, я бы тоже не верил Евангелию». Захария и Елисавета горевали от того, что, несмотря на все старания, у них не было детей. Священник и его жена были уже не первой молодости. Еще несколько лет бесплодия супруги и почтенному левиту пришлось бы навсегда распрощаться с надеждой оставить после себя потомство. Это было тем более огорчительно, что у евреев бесплодие считалось позором и на бездетных супругов показывали пальцем. Захария был вне себя. Тем временем наступил его черед служить в храме, и Захарию призвали в Иерусалим. Конечно, он куда охотнее продолжал бы сидеть дома и сажать вместе с женой капусту, ту самую чудесную капусту, в которой иногда находят малышей. Однако дисциплина превыше всего. И Захария, ворча, отправился в Иерусалим. К счастью, если каждая медаль имеет свою оборотную сторону, то по логике вещей одна из них должна быть приятной. Священники выполняли различные обязанности по жребию, и Захарии досталось кождение. А надобно вам знать, что более высокой чести на долю священника и выпасть не могло. Дело это было не пустячное. Богослужение у евреев совершалось очень торжественно. Прежде всего, в самой середине святейшего места, между огромным семирожковым паникодилом и столиком со святым хлебом, помещался золотой алтарь. Что скажете? Это ли не роскошь? Великолепное святилище было отделено занавесом от другого помещения, которое называлось дарохранительницей. Оно считалось еще более священным, потому что именно там, скрытый от взоров, пребывал могущественный бог Яхве, иначе называемый Иеговой, или Всевышним, или Богом Саваофом. Ходить в дарохранительницу разрешалось не всякому. Право на это имел только кадильщик. Когда он появлялся в Иерусалимском храме, толпа начинала петь радостные гимны, в храме зажигались свечи, все почтительно расступались. Кадильщик, оставляя поющих за барьером, один поднимался на ступени святилища и по знаку первосвященника бросал в огонь благовоние. То был чистейший ладан, символ молитв, воссылаемых верующим. Отвесив поклон, кадильщик направлялся в дарохранилище. Он пятился к ней задом, чтобы, упаси Бог, не оказаться спиною к алтарю. Колокольный звон возвещал его выход из дарохранительницы и сопровождал благословение, которое он давал народу. Левиты тотчас начинали голосить молитвы под аккомпанемент священной какофонии. О, это было поистине великолепно, величественно, грандиозно, ну просто не передать. Эта церемония до того потрясала присутствующих, что каждого невольно охватывал какой-то тайный трепет. Подумайте только. Священник, вступивший в дарохранительницу, возносил их молитвы самому Богу. Он возносил их в виде ладана, который курился перед опущенным занавесом. И стоило Яхве отвергнуть его приношение, стоило ему покарать священника за какую-нибудь оплошность. Кара эта обрушилась бы на весь народ Израилев, и всех евреев поразила бы тяжкая болезнь. Вещами божественными шутки плохи. Вот почему прихожане с таким нетерпением ждали возвращения кадильщика. Какой ответ принесет он от предвечного? Этот вопрос тревожил всех, кто находился в храме. Чтобы не заставлять их волноваться понапрасну, кадильщик обычно старался выйти к ним побыстрее. Но на сей раз Захария застрял надолго. Сыны Израилевы забеспокоились не на шутку. Проходили секунды, минуты, они тянулись медленно, как века, а Захария все не появлялся. Наконец он высунул из-за занавеса нос, но какой нос? Он был огромен, Он вытянулся до невероятной длины, но мрачно и угрюмо висел на перепуганном лице Захарии. К этому же обладатель этого перепуганного лица и удручающего носа дрожал, как осиновый лист. Уж не случилось ли чего за занавесом? Да. Там в действительности произошло нечто невообразимое. Итак, внимайте, притащите. Захария, будучи себе на уме, решил: раз уж мне привелось возносить Господу Богу молитву за всю эту братью, на которую мне, честно говоря, настать, надо, по крайней мере, воспользоваться случаем и обратиться к незримому Саваофу с маленькой личной просьбой. Подумав, он простерся ниц и стал шептать: «Боже всемогущий, не окажешь ли ты мне небольшую любезность? Не исцелишь ли от бесплодия мою жену? Умоляю, сделай так, чтобы Елисавета наградила меня малышом, и не заставляй себя долго упрашивать». Преклонив колено, Захария замер в молитвенной позе. Встав, он неожиданно очутился нос к носу с сияющим ангелом. Ему бы простатили обрадоваться, а он ни с того ни с сего оробел. Никак не ожидал увидеть перед собою посланца Божьего. Ангелу даже пришлось его успокаивать: «Не бойся, Захария, благословеннейший из всех Захариев, ибо услышана молитва твоя, и внял ей Господь. С помощью особой ретроактивной силы, недоступной человеческому разумению, он трансформирует твою жену и оставил Елисавету бесплодной, как пустыня. Пройдет 9 месяцев, и ты ее не узнаешь. Скажу тебе больше, у тебя родится сын, и ты наречешь его Иоанном, и будет тебе радость, и сыны Израилевы возрадуются. Сын твой не будет пить вина и других горячительных напитков. Он станет проповедовать в народе, и люди будут верить ему. Трезвому всегда веришь. Многих неверующих приведет он Господу Богу. А напоследок, старина, я сошлю тебе потрясающую штуку. Быть твоему сыну предтечей Мессии». Мессия — древнееврейский помазанник, мифический спаситель, образ которого возник в иудейской религии около 8 века до новой эры, в эпоху распада общины в Иудее и Израиле, когда земля была захвачена знатью, а богатства концентрировались в руках господствующего класса. Классовое содержание этого образа было различным в представлениях разных классов и менялось в различные исторические эпохи. Эксплуатируемые, рабы и крестьяне, надеялись, что явившийся с неба Спаситель установит царство справедливости и освободит их от угнетения. Представители господствующего класса, рабовладельцы, землевладельцы, купцы, мечтали о царе из дома Давидова, то есть из старой династии, который сделает их государство мощным и защитит их интересы. С усилением римского гнета в образе Мессии появляются черты освободителя от чужеземного ида. Во все исторические эпохи мессианизм, отвлекавший внимание и силы народных масс от реальной борьбы за классовые интересы, был всегда глубоко реакционным явлением. По учению иудаизма, чтобы подготовить народ к приходу Спасителя, должен был явиться особый пророк. Христианство считает таким предшественником предтечей Иисуса Христа, мифического Иоанна Крестителя. Захария ушам своим не верил. Решив, что его разыгрывают, он сказал ангелу: «Сударь, Господь Бог чересчур щедр ко мне, ведь я просил его о малом. Уж не смеется ли он надо мною? Допустим, я вам поверю, но чем вы докажете, что вы и впрямь посланец Божий?» Сомнения Захарии задели ангела за живое. «Нехорошо, нехорошо, старина», — сказал тот в ответ. «Я пришел к тебе по-дружески, с поручением от отца Саваофа, а ты вообразил, будто я хочу тебя надуть. Это уже чересчур. Так знай же, я Гавриил, архангел первостатейной важности, предстоящий перед Богом. А чтобы ты больше не сомневался и не требовал от меня дальнейших объяснений, отныне и до того дня, когда сбудется то, о чем я тебе возвестил, ты лишишься дара речи». С этими словами архангел Гавриил взлетел к потолку и на прощание даже не поклонился ошеломленному Захарии. Миссия архангела, по-видимому, и впрямь была нешуточной. Когда Захария потерял способность говорить, бедняга сделался нем, как рыба. Теперь вам понятно, что неспроста у несчастного левита был такой потешный вид, когда он появился перед народом. Напрасно обращались к нему с вопросами: «Ну что, что случилось? Да говорите же, говорите, господин священник!» Кроме покачивания головой и каких-то нечленораздельных звуков, так от него ничего и не добились. В тот вечер сыны Израилевы легли спать в смертельной тревоге, и всю ночь их мучили кошмары.